эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Члены армянской группы «Сасна ЦРР» избиты полицейскими. Беседа с соратником Саакашвили Хатией Деканаидзе. Перерастут ли протесты против поправок к грузинской конституции в уличные? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: в Дамаске 18 человек погибли при взрыве, устроенном смертником. Дональд Трамп обрушился на американские СМИ. В Мадриде прошел самый большой в Европе гей-парад. В восточном районе столицы Сирии Дамаска 18 человек убиты и многие ранены 2 июля в результате теракта, совершенного террористом-смертником. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение. В сообщении говорится, что 2 июля утром силы безопасности перехватили троих террористов-самоубийц, двое из которых взорвались при въезде в город. Третий террорист смог проникнуть в Дамаск и взорвал себя после того, как его окружили, что привело к гибели и ранению нескольких человек. Сообщается, что такого рода нападения с участием террористов-смертников до сих пор были редким явлением в Дамаске, где находится резиденция президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике традиционные американские СМИ. Выступая в субботу с обращением к американским ветеранам и евангельским христианам, собравшимся по случаю уикенда Дня независимости в Вашингтоне, он обвинил СМИ в том, что они действуют топором. «Фальшивые СМИ пытаются заставить нас замолчать, но мы не позволим им, потому что люди знают правду. Фальшивые СМИ пытались помешать мне прийти в Белый дом, но я президент, а они нет», — заявил президент США.
«Мы победили, а они проиграли. Дело в том, что пресса уничтожила себя, потому что зашла слишком далеко. Вместо того, чтобы быть тонкими и умными, они использовали топор, и люди видели это с самого начала».
Также Трамп обратился к ветеранам.
«Их повестка дня не наша повестка дня. Мы говорили это. Я никогда не перестану сражаться за вас. Я поставлю в торговле, в экономике, в Верховном суде по второй поправке на наших военных, на наших ветеранов, а также на наших границах мы сделаем рекордную блокировку».
В воскресенье в Твиттере Трампа появилось видео, посвященное его противостоянию с телеканалом CNN. В Мадриде в субботу вечером прошел самый большой в Европе гей-парад. В нем приняли участие сотни тысяч человек. На марш за равенство вышли профсоюзы и испанские политики. Участники парада несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. В колонии был виден российский триколор и плакаты в поддержку геев Чечни. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом. Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки.
Эхо Кавказа. Новости.
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Гамбурга, выступая против проведения саммита «Большой двадцатки», который состоится в Германии на следующей неделе, передает немецкая радиостанция Deutschlandfunk. Демонстранты протестуют против глобализации экономической политики, которую проводят участники саммита. Организаторы протеста ожидают, что общее число участников воскресной акции достигнет 100 тысяч человек. В свою очередь, местные правоохранительные органы заявили, что количество протестующих составляет несколько десятков тысяч человек. При этом на ближайшие 7 дней в Германии запланированы еще около 30 подобных демонстраций, отмечает Deutschlandfunk. Саммит состоится в германском Гамбурге 7-8 июля. Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что другие европейские страны завидуют тому, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Варшаву в преддверии саммита группы 20 в Германии. 1 июля Качинский заявил, что у Польши новый успех визит Трампа. Качинский, представляющий партию правых националистов, добавил, что другие завидуют этому, англичане нападают на нас из-за этого. Качинский не уточнил, какие атаки он имел в виду. Трамп должен прибыть в Варшаву 5 июля, затем 7 июля на встречу «Большой двадцатки» в Германии. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила президента США посетить Лондон с государственным визитом после его инаугурации 20 января. Но дата так и не была установлена. Партия Качинского критиковала других членов Европейского Союза, требуя больших полномочий для Польши при принятии решения в ЕС. В своей речи Качинский также повторил, что Польша отказывается принять план ЕС по перемещению мусульманских мигрантов из Италии и Греции. Он утверждал, что политика его партии спасла Польшу от социальной катастрофы и снижения уровня жизни. На Украине вновь нарушено перемирие. Киев обвиняет сепаратистов в 25 обстрелах. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах. Так называемая ДНР говорит, что по их позициям тоже открывали огонь 35 раз. За минувшие сутки погибли двое украинских военных и еще двое пострадали. А накануне из тяжелой артиллерии обстреляли город Мариинку в Донецкой области. По словам представителя ДНР, 7 домов повреждены в поселке Александровка, 1 дом пострадал в Докучаевске, 1 в селе Саханка, 1 в Горловке. Как сообщает Facebook, в воскресенье Киевский штаб военной операции за прошедшие сутки на Донецком направлении сепаратисты вели обстрел позиции ВСУ на Приморском и на Луганском направлениях.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Ереване проходит судебный процесс по делу Сас-Нацрер. С самого начала атмосфера на суде была шумной. А Араик Хандаян по кличке «Одинокий волк», один из самых неистовых из группы «Неистовых из Сосуна», крикнул с места судье: «Кто ты такой, чтобы заставлять молчать народ?» В такой атмосфере проходили все выездные заседания, а 28 июня произошла потасовка между подсудимыми и полицейскими. В самом начале судебного заседания полицейские силы вывели из зала буянивших и, по их словам, применили к ним адекватную физическую силу. Обвиняемые утверждают, что их избили 10-15 полицейских в подвале зала суда. Причем делали это по очереди, так как подвал маленький. У Араика Хандаяна, Арега Кюригяна, Мхитара Аветисяна и Гагика Егеазаряна, как говорят их адвокаты, сотрясение мозга и открытые раны. Армянское общество с энтузиазмом следит за процессом, а представители Хельсинской гражданской ассамблеи в Армении даже заявили, что власти публично наказывают подсудимых, чтобы показать, что не потерпят какого-либо протеста. Напомним, 17 июля прошлого года вооруженная группа сосунцев захватила и 2 недели удерживала территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Тогда погибло 3 полицейских. Последние события мы обсуждаем с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Можете рассказать, что случилось на судебном заседании, чем было спровоцировано насилие в отношении членов Сас-Нацрер?
Вы знаете, судя по свидетельствам представителей властей, находящиеся в процессе обвиняемые вели себя агрессивно, но к ним никакие незаконные меры насилия применены не было. Поэтому и поскольку все это происходило в помещении, которое не было доступно тем, кто участвовал в зале заседания, журналистам, правозащитникам, они вынуждены говорить о применении насилия со слов адвокатов и близких обвиняемых. Поэтому таких 100% доказательств, видео или фотоматериалов, свидетельствующих об этом, нет. И это позволяет представителям властей категорически отрицать, что факт насилия и избиения, он имел место.
Да, но есть же медицинское освидетельствование.
Да, есть медицинское освидетельствование, есть данные, которые сообщают журналистам и общественности юристы, адвокаты обвиняемых. Но пока что представители властей продолжают отрицать, что такое имело место. Все это говорит о том, что судебный процесс проходит в достаточно нервозной обстановке, что по-прежнему обвиняемые члены этой группы, вооруженной группы «Сосна-Царедж», являются фактором, раздражающим власти. И поэтому вся эта нервозная ситуация вполне возможно приводит к неадекватным действиям со стороны представителей правоохранительных органов. И, естественно, большая часть армянской общественности, в том числе люди, которые внимательно следят по средствам информации о том, что происходит, а не только обязательно присутствующие в зале суда, они склонны верить и даже чувствовать себя убежденными, что на самом деле насилие и избиение произошло. Пока трудно прогнозировать, будут ли эти доказательства достаточными, чтобы вынудить власти признать происшедшее. Пока что ситуация достаточно в этом смысле неопределенная.
Ну а реакция омбудсмена, генпрокуратуры была?
Реакция омбудсмена была, он не подтвердил и не отверг осуждение представителей правоохранительных органов. Всего лишь пока что на данном этапе, насколько я знаю, отделался обещаниями, что займется и расследует эту ситуацию и представит свое мнение общественности.
Адвокаты заявляют даже о пытках со стороны полиции. Но как бы потасовка – это одно, драка – одно, а пытки – совершенно другое.
Ну, как я уже сказал, заявление адвокатов пользуется достаточным доверием большей части общественности. Хотя вообще я должен сказать, что и относительно прошлогодних июльских событий, и относительно судебного процесса есть довольно-таки полярные точки зрения среди представителей общественности. Есть категория людей, которые безоговорочно причисляют членов группы «Сосна-ЦСРЭЖ» к террористам. И те, кто склонен придерживаться этой точки зрения, не испытывают, скажем так, сочувствия, даже получая информацию о применении к ним насилия. Но все-таки значительная часть общества, как я уже сказал, она склонна доверять сообщениям адвокатов и правозащитников. И я бы сказал, что сегодня в нынешней ситуации весь ход судебного процесса и реакция на него, она гораздо более острая, даже чем если сравнивать с недавними парламентскими выборами и выборами в Совет старейшин города Еревана, которые также, скажем так, вызвали серьезное недовольство у населения.
А каков процент одних и других вот сторонников и противников их?
Ну, это очень сложно сказать, но я бы так сказал, поскольку в Армении большая часть населения, она недовольна складывающейся социально-политической ситуацией, и в значительной степени это недовольство выражается и в такой позиции, что любые методы против власти, они приемлемы, поскольку сама власть допустила или позволила себе слишком многое из того, что нельзя допускать в отношении, собственно, населения. И поскольку число таких вот категорически недовольных людей, оно очень большое, скорее всего, это больше половины населения, я бы все-таки взял на себя смелость сказать, что сочувствующих членам группы «Сосна-ЦРР», хоть и не отрицающих, что имело место в июле прошлого года уголовное преступление с их стороны, оно превосходит число тех, кто рассматривает происшедшее исключительно в контексте неприятие любых террористических насильственных действий, и даже проводящих параллели, такие у нас тоже есть представители общественности, довольно известные имена, которые проводят параллели с событиями 27 октября 1999 года, когда был расстрел парламента. Поэтому вот на самом деле точки зрения очень полярные, и разброс мнений тоже достаточно широкий.
Это была беседа с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, пить.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузинский парламент во втором чтении принял поправки к Конституции Грузии, которые на протяжении нескольких месяцев вызывали и продолжают вызывать бурю критики у оппозиции и гражданского сектора. И прежде всего тем, что изменения, по их мнению, служат укреплению власти. Однако многие аналитики замечают растущее недовольство и среди населения, которые обвиняют власти в том, что они не выполняют многих обещаний, данных 5 лет назад. Может ли эта ситуация выльется в открытые протесты населения? Это мы обсуждали на этой неделе в нашем некруглом столе с политологом, психологом из Тбилиси Рамазом Сакварелидзе и его коллегой Торнике Шарашенидзе. С ними беседовала моя коллега Кети Почуришвили.
Поэтому, Рамаз, первый вопрос к вам у меня. То, что происходит сегодня вокруг Конституции, многими воспринимается как то, что когда-то уже проходили. Во время недавнего двухнедельного пребывания в Тбилиси, общения с друзьями, знакомыми, просто в транспорте, на улице, в магазине, не знаю, мне часто приходилось фиксировать то, что можно передать, наверное, в одной фразе. Нас как обманывали, так и обманывают, но мы уже стреляные птицы, долго терпеть не будем. Вот скажите, пожалуйста, то, как складывается сейчас в Грузии, я пока говорю только о конституционных поправках, может снова вывести людей на улицы?
Людей на улице конституция редко выводит, потому что у населения нет той компетенции, которая смогла бы сделать для них реальным последствия того или иного варианта конституции. И вообще по советской традиции у нас конституцию редко читают широкие слои населения. И второе. Для того, чтобы вывести на улицу, нужен лидер. И нужны определенные волны протеста. Даже в 2004 года уже были акции протеста, и назревал протест, уличный протест, который по своему характеру и резкости резко отличается от кухонного протеста. Мы на протяжении 70 лет протестовали на кухне за чашкой чая. А протестовать на улице – это уже другая заявка, другой перспективы. Пока что на протяжении этих 5 лет уличных протестов нету. Кухонных протестов будем. Уличные протесты без лидера не делаются, и к тому же они должны иметь систематический характер, чтобы потом достигли чего-либо.
Пат на турнике, вы тоже так считаете?
Соглашусь точно о том, что нужен лидер, харизматичный лидер. Такого вообще с оппозиции отсутствует. Нужны еще деньги, потому что одно дело вывести людей на улицу, другое дело задержать их. Для этого нужны деньги. Это тоже, так сказать, является проблемой для оппозиции. И еще очень важный вопрос. Украинская мечта, в отличие от напряжения, не перегибает палку. Украинская мечта не продвигает радикальные реформы, в отличие от напряжения. Напряжение, как известно, проводило реформы, радикальные, это очень раздражало население. А мечта этого избегает, во всяком избегает. И пока что ей удается сохранять спокойствие среди населения.
Хорошо. А то, как складывается в Грузии все остальное, должно устраивать народ? Вот рабочих мест по-прежнему не хватает, хотя обещали. Пенсии мизерные, инфляция налицо, расходы на коммунальные услуги растут, проблемы с беженцами решаются со скрипом. А на этом фоне некоторые, от кого все-таки, давайте будем говорить, зависит улучшение условий жизни населения, роскошествуют, явно пренебрегая растущим недовольством. Разве этого не будет достаточно? Батен Рамас, к вам вопрос.
Во-первых, целиком согласен с Орденькой, это функция, которую он добавил. И исходя из наших общих позиций, не хватает. Я возвращусь к моему примеру. Аналогичные проблемы, аналогичные, ну, кроме безработицы и оставления, были в советское время. Но пока не назрел взрыв, не назрела роль лидера. Почему не
произошло?
Добавлю еще, что вот он говорил о финансах. Это даже содержится его опасность, что такие деньги найдутся вне Грузии, и это может иметь характер вмешательства во внутренние дела Грузии. Известно, кто заинтересован в этом. Так что это недовольство само по себе никак не для личности отдельной и для государства, ее стабильности никак не является желательным, хотя бы нормальным. Содержит в себе риск очень многих нежелательных процессов. Но, повторяю, на протяжении 70 лет недовольство было. Но не было харизматических лидеров. Раз не было харизматических лидеров, то это недовольство не дошло до сути.
То есть вы хотите сказать, что народ не будет протестовать, пока не появится человек, который поведет его за собой? Тогда и оправдывать это недовольство нечем?
Недовольство всегда было и будет. Просто такие процессы будут результатами этого недовольства. Социальные, революционные процессы не будут. Ну, максимум не придут на выборы. Это уже было в 2016-м. Наверное, этот вид протеста, бойкота выборов как протест, будет налицо и в выборах в этом году.
Бадну Турнике, вот вы сказали, грузинская мечта не перегибает палку. Тем не менее, почему власть, которой безоговорочно доверились в 2012 году, 54% избирателей, да, так кажется, если я не ошибаюсь, уже предпочитает обеспечить себе тылы вместо того, чтобы оправдать надежды избирателя? Почему получилось так, что мечта пошла по протаренному пути?
А я, честно говоря, другого не ожидал, потому что я очень хорошо знал многих из мечты. Лидеров, так сказать, кроме самого Иванишвили, его никто не знал. Так что ясно было с самого начала, что почти все их обещания являются фарсом. Они обещали, что они будут упражнять мажоритарные выборы. Еще выбором 2016 года этого не сделали, как известно. И в конце концов они решили упражниться только в 2024 году. То есть они занимались обычным популизмом перед выборами. Они раздали всякие обещания, которые просто могло прийти им в голову, чтобы выиграть выборы. Нормальный человек на самом деле не мог, конечно, не мог поверить в обещание, но беда была в том, что население дошло до того в 2012 году, что они были готовы верить всему, чтобы убрать Саакашвили. Вот и все, больше ничего не случилось тогда.
Да, но на этой волне невозможно продолжать строить государство. Когда-то надо делать и свое что-то. А неужели в команде, которую...
Кое-чего они делают, только, конечно, отсутствует тот размах, который был в свое время у нас движение. Ну, хотя этот размах характеризовался еще серьезными ошибками, как мы знаем, кое-чего они, конечно, делают, кое-чего они добиваются. Надеюсь, у нас есть безвизовый режим с Европой, конечно, этого нельзя, так сказать, игнорировать. Но, с другой стороны, к сожалению, сейчас появляется такое ощущение, что все равно страна застревает. То есть, конечно, страна не ведется к тем временам, которые были в 90-е годы, время Шеварднадзе, но все равно впечатление, что реформы очень серьезно буксуют. Ну, что делать? Может быть, населению лучше так жить, чем им жилось при Саакашвили.
То есть вы хотите сказать, что Бедине Иванишвили не удалось собрать ту команду, которая смогла бы воплотить, в общем-то, изначально совсем неплохие намерения? Так я должна вас понять?
Да, да, потому что сейчас налицо очень серьезный системный кризис, по-моему, внутри мечты. Такой скандал, например, как исчезновение азербайджанского журналиста Мухтарли, это как раз вот говорит о том, что у мечты есть серьезная проблема, которая, по-моему, возникает из-за того, что у них нет оппозиции. Внутри мечты отсутствует механизм самокритики, отсутствует механизм, так сказать, дискуссии. Никто не смеет, конечно, перечить визу Иванишвили, который, в конце концов, принимает все важные решения. Вот. Из-за этого вот, мечта запускает серьезные ошибки. Но пока у мечты нет серьезной оппозиции, потому что, как мы знаем, настроение на самом деле почти уже разрушено. Настроение все еще недолюбливает добрая половина населения Грузии. Мечта будет себе позволить никого не слушаться. Что и выразилось в дискуссиях вокруг Конституции, как мы знаем.
Понятно. Панурамас, а раздражение, которое испытывают к персоне самого Бедзины Иванишвили, ну, поправьте меня, если вы так не считаете, причем речь сейчас идет не об оппозиции, а о тех, кто искренне верил в то, что он не только избавит их от авторитарного режима Саакашвили, но и создаст все предпосылки для улучшения жизни. Вот чем оно вызвано, по-вашему, прежде всего? Тем, что он не пытается скрывать свое пристрастие к роскоши, которая, наверное, надо сказать, все больше бросается в глаза на фоне бедности, неустроенности, бесправности основного населения. Или тем, что он, грубо выражаясь, ушел в кусты, ушел от ответственности за действия той команды, которую оставил вместо себя?
Если руководствоваться историей, то история нас учит. Когда правители не чувствовали опасности того, что их могут свергнуть или заменить, ну, они позволили себе много такого, чего не смогли позволить в других случаях, в случаях конкуренции. Ну, сменилась власть, пошла демократия по всему миру. Но если нет конкуренции, наставники оба говорим о том, что реально нет конкуренции, то грехи феодализма всплывают, и получается выборочный феодализм. Это выбрали, но раз нет конкурентов, они тоже будут чувствовать себя вне опасности и позволят себе сделать и глупости, и такие шаги, которые будут раздражать людей. Вот и все.
В однотурнике, а вообще, почему мы сегодня оказались перед таким пустым политическим пространством?
Может быть, Грузия растет, так сказать. Тот факт, что в Грузии сейчас отсутствует харизматичный лидер, может быть, это говорит о том, что Грузия постепенно превращается в европейскую страну, может быть. Это, так сказать, если говорить с оптимизмом. Но с другой стороны, я думаю, что вот может быть, даже появится такой лидер, появится, может быть, совершенно неожиданно, ниоткуда, так сказать. Конечно, это может случиться. Но пока что это будет ни сегодня, ни завтра. Это точно, потому что никого не видно. Это раз. Во-вторых, кое-как мечте все равно удается держать население под контролем. И в-третьих, опять же, даже если появится лидер, все еще отсутствует оппозиция, сильная оппозиция. Отсутствует партия, так как таковая, политическая сила. Потому что все еще, мы все перевели, все, что в Грузии, все, конечно, решается в Тбилиси. А в Тбилиси, да, наверное, не то, что добрая половина, что, ну, больше половины населения, очень недолюбливает наследие, которое сейчас все еще является вторым по величине партии в Грузии, после мечты, конечно. Так что в отсутствие сильной оппозиции, даже если появится личность, сильная личность, этого не хватит.
Спасибо. Баднурамас, и напоследок, вы не вольете нотку оптимизма в вопрос появления достойного лидера?
Если посмотреть на новейшую историю Грузии, очень часто оппозиционные группы и лидеры формировались из элитной партии.
Из правительственной, да, вот именно.
Из правительственной партии. Практически так было на каждом этапе, кроме, допустим, того периода, когда пришел к власти Звезд. А потом внутри партии Звезды Гавтохудзе сформировалась его оппозиция, и эта схема продолжается. Поэтому не исключено, что внутри грузинской мечты начнет кристаллизовываться оппозиционная группа со своим лидером. Это не исключено, но целиком согласен с вами, что в ближайшее время это не произойдет. Но для этого нужно время. 2-3 года, 4. Так, на днях такого не будет.
Может ли ситуация с протестами населения против поправок к грузинской конституции вылиться в открытые уличные протесты? Это мы обсуждали с политологом-психологом из Тбилиси Рамазом Сакварелидзе и его коллегой Торнике Шарашинидзе. С ними беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Уже третий день семья разыскивает 18-летнего Гиви Мчидлишвили. Гражданин Грузии потерялся, когда через Турцию направлялся в Грецию. Говорится в сообщении информационного центра грузинских мигрантов Афин. Мчидлишвили ехал в Афины, чтобы увидеться с матерью. На греческо-турецкой границе у юноши возникли проблемы. По решению пограничников он не смог пересечь границу Евросоюза. В сообщении отмечено, что у Мчидлишвили есть небольшие проблемы со здоровьем. Информационный центр грузинских мигрантов Афин обратился к генеральному консулу Грузии в Салониках Мухрану Гулагашвили и к генеральному консулу Грузии в Стамбуле Ираклию Асашвили. Дипломатов призывают использовать существующие возможности и оказать помощь семье для того, чтобы установить местонахождение пропавшего Мчидлишвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Центр также обращается к соотечественникам, проживающим в Греции и в Турции. Никаких новых санкций в отношении автомобилистов, владеющих машинами на природном газе, не будет задействовано до тех пор, пока в стране не ведут обязательный технический осмотр, говорится в заявлении на сайте МВД. С 1 июля в Грузии вступил в силу ряд нововведений, направленных на ужесточение системы штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также контроля за их соблюдением. В частности, теперь на права грузинских водителей ежегодно будет начисляться 100 баллов, которые будут сниматься при выписке штрафов. Как сообщает агентство «Новости Грузия», согласно новым правилам, баллы снимают из-за неисправное техническое состояние автомобиля, в том числе за его кустарную переделку. Многие автовладельцы в Грузии в целях экономии переделывают свои автомобили под газовое топливо. Пока не будет задействована система техосмотра и не будут установлены стандарты в этой сфере, водители автомобилей на системе природного газа будут пользоваться теми же правовым режимом, что и до 1 июля. Их не коснется сокращение баллов, сказано в заявлении. Там же отмечено, что баллы будут снимать только с тех водителей, чьи транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру. Литовский музыкант и композитор Раймонд Паус по указу президента Грузии Георгия Маргвелашвили удостоен Ордена Чести. Композитор удостоен награды за углубление культурных отношений между Латвией и Грузией, поддержку молодых грузинских исполнителей, особый вклад в развитие музыкального искусства и за долгую плодотворную деятельность, говорится в сообщении посольства. Именная звезда грузинского оперного певца Лада Атанелия будет открыта перед Государственным театром оперы и балета. Перед церемонией открытия звезды Атанели состоится вечер выдающегося грузинского баритона.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в нелегальной торговле с самопровозглашенной республикой Абхазия. Речь идет о сделке еще 2010 года по продаже автобусов с принадлежавшей Порошенко фирмой «Богдан». Выступление Саакашвили стало продолжением его глубокого конфликта с украинской властью и бизнес-элитой, итогом которой уже стал, в частности, уход грузинского экс-президента с поста губернатора Одесской области. Суть этого конфликта, смысл всего украинского сюжета в жизни Саакашвили, его перспективы в Украине и Грузии, в рубрике «Гость недели» мы обсуждали с Хатией Деканаидзе, давно работающей на разных постах в команде Саакашвили, в том числе и на Украине. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Как вы думаете, с чем связано нынешнее обострение отношений господина Саакашвили и господина Порошенко, или это продолжение старого конфликта?
Честно говоря, уже Саакашвили стал очень важным политическим оппозиционером в Украине, который в первую очередь, честно, и первый такой политический лидер, оппозиционерный лидер, который сейчас первый так очень открыто говорит правду. Да, правду, например, о всех коррупционных схемах, правду, например, о том, что как олигархи вмешиваются в экономику, как теневая экономика влияет на судьбу украинцев, как власть делает чего для того, чтобы жизнь людей стала нормальной, для того, чтобы Украина процветала и поборола коррупцию. Он был губернатором Одесской области. Ушел в оппозицию после того, как ряд проектов, которые были запланировали, поддержку, которую обещал власть, они не выполнили. Чувство у многих украинцев такое, что власть его боится. С этим связано, например, цензура на телеканалах. Почему? Потому что телеканалы как бы под контролем власти. Да? И то есть сейчас уже, вот, например, там передачу, которую тоже он выступал на Вике, тоже закрыли из-за очень такой жесткой цензуры. То, что он говорит, кто не может сказать, что он говорит неправду, потому что он впервые человек, который рассказал про Одесскую пипетовую завод.
У украинского сюжета Саакашвили достаточно богатая история. Все-таки были и другие периоды отношений с Порошенко. Что случилось и когда, по вашему мнению?
Честно говоря, я сейчас как бы вот разговоры между них последние не знаю, я не могу об этом рассказать, но концептуально я рассказала, да, это как бы случилось тогда, когда поддержку, которую обещали ему, как губернатору Одесской области, не было как бы видно, это раз, и второе уже то, что власть делает, например, с моментами, которые очень важны для каждого украинца, да, это коррупция, то же самое. Я тоже живу в Украине, я работала в структуре, и я очень хорошо знаю, какие внутренние демоны, да, в Украине. То, что вот говорит Миша, это то, что для того, чтобы побороть нашего большого врага Путина, для этого надо, чтобы Украина процветала изнутри, да, экономически, побороть коррупцию, там, сделать реформу, окончательную реформу правосудия, так, например, судебную реформу, так, например.
Информация о том, что Порошенко была сделка с Абхазией, это же 2010 год, и нет ли для Саакашвили здесь риска ввязаться в невыгодную для себя полемику о том, что, будучи президентом, он не мог этого не знать тогда?
Открыть глаза у всех это не является как бы невыгодная политика, да, и быть оппозиционером и быть политиком, это и есть то, что надо публично об этом говорить. Как очень тоже тесно связано с Грузией, очень таким важным моментом.
Да, но как по-вашему, почему об этом не было речи раньше? Почему Саакашвили об этом не говорил ни в 2010, ни в 2011 году, ни позже?
Честно говоря, я не знаю, когда это было, когда эта информация была уже открыта. Да? Для него я об этом информации не имею. Думаю, что когда настало время для того, чтобы все открыть, но, может быть, в 2010 году об этом не было известно, потому что очень многие детали открываются уже попозже.
Порошенко самый сильный противник Саакашвили или есть фигуры, которые значительно мощнее и опаснее для Саакашвили?
Я думаю, что вся власть. Да, они сейчас ополчились против Саакашвили, да, и олигархи, и олигархические кланы.
Кого конкретно имеете в виду в данном случае?
Примат Кононенко, да, Мартыненко, который реально там на суде говорил, что вот там инструкцию НАБУ получает от грузинов, да, это цитата его, например, Ахметов, которого сейчас очень публично, как бы, Саакашвили очень публично про него, о нем говорил. Ну, люди, которые влияют на развитие страны.
Хотя на кого может рассчитывать Саакашвили в этом в этом противостоянии? Кто может стать его союзниками, хотя бы тактическими?
У меня сейчас единственный будет на это ответ на простых людей. Я думаю, что народ, молодые, нормальные люди, умные, которые очень хорошо понимают, какие ценности надо развивать в стране, то они основные союзники. Что касается политических сил, наверное, это уже время покажет. Сейчас, честно говоря, я не уполномочена как бы сказать, с какими политическими силами ведет, но я уверена, что все демократические, нормальные, про-вестерн, так называемые, да, про-западные силы, как будут уже сядут вместе и поговорят.
Тимошенко, Садовый, или пока вы не готовы ответить на этот вопрос?
Нет, ну, честно говоря, про политических вот сейчас вот таких-то продолжениях политических сил, конечно, это пока рано.
Михаил Саакашвили поставил себя в довольно двусмысленное, на мой взгляд, положение, в котором невозможно определить, какой он политик, украинский или грузинский.
Смотрите, он, конечно, сейчас живет и является оппозиционером украинской политики. Но мы должны понимать, что он был изгнан из Грузии. Да, он оставил страну 3 года тому назад, но его соратники арестованы, что вот это ненормальная ситуация. Честно говоря, и для меня это так было. Честно, судьба Украины и Грузии очень-очень тесно связаны. Вот те проблемы, которые есть в Грузии, один олигарх там правит всей страной, для нас это всегда так было. И, конечно, для Саакашвили судьба Грузии как не безразлична, и судьба Украины не безразлична. Почему? Потому что если Украина будет развиваться на правильном, как бы в правильное направление, то это очень сильно тоже повлияет на развитие грузинской страны.
То, что происходит, то, что делает сейчас Саакашвили в Украине, это некая самоценная задача, или все-таки это некий инструмент для того, чтобы вернуться в Грузию и продолжить там политическую борьбу?
Ни в коем случае. То, что делает сейчас Саакашвили, это что реально он очень сильно влияет на политическую жизнь Украины. И это очень важно. Да, и в положительном виде. Почему? Потому что он очень сильный игрок. И когда человек, оппозиционный лидер, публично и открыто говорит о всех вопросах, конечно, тоже это такой тоже путь сдерживания тоже для власти. Так что ни в коем случае это не как бы только формальность, это и есть активная политическая борьба. Украина тоже не чужая страна для Саакашвили. Он гражданин Украины, он учился в Украине, у него очень много друзей. Так что думаю, что очень скоро как бы вот партия тоже будет очень структурно как бы и нормально работать и в регионах и так далее. И, честно говоря, вот и политическая жизнь еще будет буднее, например, там, начиная с осени.
Вы имеете в виду предвыборную кампанию?
Ну да.
Возвращение в Грузию на повестке дня не стоит ни при каком развитии событий?
Смотрите, мы для этого и как оппозиционная партия в Грузии, мы для этого очень сильно боремся с олигархом, для того, чтобы страна развивалась демократическое направление, а не так, чтобы самый такой третий президент Грузии, который построил современное государство Грузии, чтобы он был в изгнании. Да? Он сейчас в изгнании и не имеет как бы права, вот, например, возвращаться в Грузию. Конечно, я не думаю, что это все меняется, абсолютно все меняется. Мы не только стараемся, для нас это как бы цель, чтобы Грузия стала демократичным государством, где места олигархам нету, да. И когда это уже будет как бы вот окончательно уже как бы мы дойдем до финиша, тогда, конечно, как бы он будет возвращаться в страну, которую он построил.
Мы обсуждали хитросплетение украинской судьбы Михаила Саакашвили с его соратницей, давно работающей на разных постах в команде Саакашвили, в том числе и на Украине, Хатией Деканаидзе. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Грузии разгорается новый скандал вокруг нарушений закона об оккупированных территориях. После истории с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, тема незаконного пересечения грузинской границы гражданами России вызывает повышенное внимание общественности. Центральная фигура нового скандала – российский журналист Владимир Мамонтов. Подробности у Владимира Унанянца.
Председателя Совета директоров газеты «Комсомольская правда» и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» уже однажды выдворяли с территории Грузии. Произошло это в 2009 году, когда он вместе с другим известным российским журналистом Максимом Шевченко был остановлен в Тбилисском аэропорту, а затем выслан обратно в Россию. Тогда депортацию мотивировали тем, что незадолго до визита в Тбилиси Владимир Мамонтов находился на территории Абхазии, что, согласно действующему с 2008 года закону об оккупированных территориях, является грубым нарушением грузинского законодательства. Сейчас Мамонтов вновь в Тбилиси, в компании спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, бывшего главы Минкульта Михаила Швыдкова. Последний, к слову, почетный гость Международного южнокавказского медиафорума, который открылся накануне в грузинской столице. Сам Швыдкой политических комментариев избегает, говорит в основном о необходимости культурных и образовательных связей.
Отсутствие таких широких контактов приводит к тому, что в какой-то момент люди находят других партнеров для разговоров, других там, друзей. Тут в этом ничего нет ненормального. Но я считаю, что именно потому, что наши отношения имеют такую вековую историю, то будет глупо не распорядиться правильно этим наследством хотя бы. Я, например, считаю, что там проблема одна, и это плохо, что дети грузинские не могут там легко приезжать в Россию учиться, например. Это будет наша колоссальная ошибка, если мы не найдем возможность сделать так, чтобы эти отношения визовые, не только визовые, но и отношения там образовательные, контакты молодежи не были каким-то образом налажены. Я думаю, что это и для Грузии полезно, и для России очень важно.
В грузинском правительстве какое-либо отношение к визиту Швыдкова и Мамонтова отвергают и уверяют, о приезде небезызвестных граждан России не знали. Но при этом спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе подтвердил, что он и Михаил Швыдкой поговорили.
Мы узнали об этом из СМИ. У правительства не было никакого отношения к этому форуму. У меня была личная коммуникация с господином Швыдкой. Я давно его знаю и еще вчера сказал, что собираюсь с ним пообщаться. Этот разговор состоялся. Мы обсудили конкретные личные вопросы. С Мамонтовым лично я не знаком. О том, что якобы был нарушен закон, я узнал по телевизору. Я не интересовался.
Зато этим вопросом заинтересовались местные СМИ и направили запрос в МИД и МВД, на что сегодня был получен ответ. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе перевел стрелки на коллег, занимающихся делами внутренними.
Установление факта каких-либо нарушений режима – дело соответствующих органов. Грузия – правовое государство, соответственно, все ведомства действуют в рамках закона. В данном случае будут предприняты те же шаги.
А правоохранительные органы ответили по отработанной еще с визита Юрия Лужкова схеме. Открытие дела в отношении Владимира Мамонтова невозможно, поскольку истек срок давности нарушением закона об оккупированных территориях.
Закон об оккупации не предусматривает недопущения лица к въезду. Согласно правилам, если человек нарушил закон об оккупации, должно незамедлительно начаться расследование, а нарушитель предан ответственности. Меру наказания определяет сам судья. В соответствии с этим законом против него должно было начаться уголовное преследование, чего тогда не произошло. Кроме того, в паспорте у Мамонтова не было соответствующего штампа, который подтверждает, что он находился на территории оккупированной Абхазии. Соответственно, у пограничника не было никаких оснований, чтобы не впускать его на территорию Грузии.
Говорится в заявлении МВД. Сам Владимир Мамонтов в эксклюзивном интервью онлайн-журналу «Сова» уверяет, что в последний раз на территории Абхазии вообще был задолго до августовской войны 2008 года и, соответственно, не мог нарушить закон, который был введен после конфликта. Более того, по мнению российского журналиста, его попросту спутали с другим известным коллегой.
Мне никаких бумаг предъявлено не было. Вы же хотите сказать, что, значит, вот эта бумажечка, на которой написано «причина депортации», как раз там единственная причина указана – этот самый закон, как я понимаю. Но что я нарушил, ничего не сказано. У меня есть вообще, знаете, совершенно другая версия того, как все это было. Одна из версий. Знаете, какая? Значит, была команда перекрыть въезд Шевченко и Мамонтову.
А в чем причина была, по-вашему?
Откуда я знаю? Может, Мамонтов другой?
Другой?
Да. Ну, Аркадий Мамонтов, например.
Впрочем, тут Владимир Константинович лукавит. Если верить агентству «Спутник Грузия», работу которого накануне так хвалил Михаил Швыдкой, Мамонтов не Аркадий, а именно Владимир, был среди спикеров российско-абхазского медиафорума, организованного российским политологическим центром «Север-Юг» и проходившего в Сухуми с 8 по 10 апреля 2014 года. Кстати, именно этот центр в числе главных организаторов нынешнего южнокавказского медиафорума. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии после каждой смены руководства начинаются какие-то нововведения в Ахалгорском районе, от которых, по отзывам тамошних грузин, жизнь становится все хуже. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
В Южной Осетии после каждой смены руководства начинаются какие-то нововведения в Ленингорском районе, от которых, по отзывам тамошних грузин, жизнь становится все хуже. В декабре 2009 года президент Эдуард Кокойте одним росчерком пера отменил приватизацию и все сделки купли-продажи, которые произошли в районе с начала конфликта. Формально, вроде бы, он таким образом отменил незаконные сделки под давлением, когда гомсохурдисты принуждали осетин продавать домовладения за гроши. Но на деле ничего путного из этого указа президента не вышло. Недобросовестные люди, когда-то гомсохурдисты, стали через суды отжимать у грузин и те дома, которые приобретались добросовестно, за хорошую цену. Причем это не единичный случай. Их счет идет на десятки. При Леониде Тибилове, кроме домов, стали отжимать и магазины, которые были приватизированы в 90-е. Вдобавок к этому, республиканские власти, непонятно зачем, устроили эпопею с заменой пропусков. По сути, с предоставлением вида на жительство для грузинских граждан. Людей терроризировали этими пропусками почти 2 года. Родителям выдавали, а детям нет. То мужу дали, жене отказали. При Тибилове в Ленингоре появились первые насильственно разделенные семьи. В ответ из Ленингорского района в Цхинвал полетели коллективные жалобы на произвол местных чиновников. Югостинский политолог Дина Алборова была в составе совместной комиссии Общественной палаты и Республиканского парламента, которая выехала в район по этим жалобам, встречалась с людьми. По словам Дины Алборовой, она ужаснулась тем произволом, который там устроили районные власти и местные силовики.
Когда были у них ожидания от наших властей, то тогда эти ожидания надо было как-то оправдывать. А теперь уже поздно. А теперь уже надо глубоко подумать, что делать. В конце концов, это тоже наше население. И вы о них тоже должны думать и заботиться. Нравится нам это или не нравится. Но у нас же один метод пресечения вот всего этого. Это давление со стороны определенных структур. Их же тоже надо работой занять. А как долго это протянется, вот такая ситуация? Кто-то не может объяснить? Или тогда это намеренные шаги, чтобы они тихо-тихо вообще убирались вон отсюда? Хорошо это или плохо вообще вот это моноэтническое государство? Для меня это плохо. Я считаю, что должно быть по-другому.
Анатолий Бибилов после избрания президентом озвучил целый ряд инициатив по Ленингорскому району. Некоторые из них выглядят логичными, справедливыми. Например, предложение о приоритетном трудоустройстве для постоянно проживающих в республике безработных за счет тех, кто приезжает на работу из сырования. Но такое впечатление, что его инициатива по квартирному фонду Ленингорского района лишь усугубляет проблемы с правом собственности. После того, как Эдуард Кокойте отменил все операции с недвижимостью, в том числе приватизацию, местные квартиры автоматически стали государственными. Теперь Анатолий Бибилов принял решение отнять квартиры у тех, кто не живет постоянно в Ленингоре, в пользу специалистов, которые согласятся переехать в район. Во всей этой истории есть один момент. В отличие от грузинских анклавов около Цхинвала, здешние люди не были участниками конфликта. То есть они не чувствуют за собой никакой вины. В 2008 году Россия взяла под свой контроль восточную часть Ленингорского района и передала его под юрисдикцию Цхинвала против воли местного грузинского населения. И в этом смысле Россия ответственна за судьбу этих людей. И, в общем-то, некий статус-кво в Ленингорском районе также был создан под российским контролем, с тем, чтобы как-то облегчить жизнь для грузинского населения. Им разрешается сохранять грузинское гражданство, пересекать границу, учиться и лечиться в Грузии. Но получается так, что каждый раз новая власть в Южной Осетии пытается пересмотреть этот статус-кво. По словам российского политолога Николая Силаева, Москва заинтересована в том, чтобы права грузинского населения в Южной Осетии не нарушались.
Для Москвы было важно, с одной стороны, соотнести независимую Южную Осетию с бывшей Кабардино-Балкарской автономной областью, установить здесь преемственность, в том числе и преемственность территориальную, то есть превратить границы автономии советского времени в границы государства. А во-вторых, было важно, и остается важным, подчеркнуть, что это государство чуждо этническому национализму, государство, в котором гражданскими правами могут пользоваться люди разной этнической принадлежности. И мне кажется, что этот подход сохраняется. Другое дело, что для политиков в Хинвале, конечно, вызов в том, как им в Южной Осетии интегрировать грузинское меньшинство. Но дело в том, что интеграция грузинского меньшинства – это один из критериев таких экзаменов на состоявшееся независимое государство.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Если говорить о Сухуми, то среднестатистическому зарубежному туристу, разумеется, прежде всего бросается в глаза контраст между ухоженной морской набережной и руинами, которые стоят не только на окраинах, но и в самых центровых местах Абхазии. Есть исключения. Лет 15 назад бизнесмен Беслан Будба восстановил сожженную во время войны сухумскую гостиницу «Рица». С тех пор она работает и снова украшает набережную. Но судьба, расположенная в квартале от нее, на той же набережной другой гостиницы «Абхазия», сложилось иначе. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Построенная в 30-е годы прошлого века в самом центре набережной, запоминающаяся своим полукруглым фасадом, она стала одной из визитных карточек республики. Но в 1985 году, еще за 7 лет до грузино-абхазской войны, гостиницу уничтожил страшный пожар, который многие сухумцы, включая меня, наблюдали воочию, а спустя годы вспоминали как предвестие будущих потрясений, боев и пожарищ. Еще в конце 80-х годов польская фирма «Будимекс» взялась за реставрацию гостиницы «Абхазия», но так и ушла, оставив надолго лишь следы своего пребывания там. Только два десятилетия спустя нашлась организация, готовая взяться за возрождение гостиницы, российская группа компаний «Конти» во главе с Тимуром Тимирбулатовым. В декабре 2007 года между ней и Кабмином Абхазии была достигнута договоренность о приватизации этого знакового объекта за 60 миллионов рублей. Но спустя почти десятилетия гостиница выглядит по-прежнему, к восстановительным работам ее владельцы так и не приступили. Они ссылаются на разразившийся экономический кризис, финансовые затруднения, даже обращались через абхазские СМИ к общественности республики, информировали о своих тратах на консервацию объекта. Недавно один приятель пошутил, глядя с набережной на привычный полукруг Абхазии. А может, и не стоит уже восстанавливать? Она же на Колизей чем-то похожа. Вот и пусть стоит для туристов, как наш Сухумский Колизей. Разговор с председателем Госкомитета Абхазии по приватизации и управлению госимуществом Вахтангом Пипия о таких приватизированных, но остающихся мертвыми объектах я начал именно с вопроса о гостинице Абхазия. Вахтанг Ахрович рассказал.
В сентябре месяце были предупреждены все объекты, которые уже приватизированы, их более 140, и не действуют. Вы сказали об одном брендовом объекте. Точно так же мы сегодня имеем объекты и по Гагре, по Гудаути, по Ачимчири. Собственники получили письма, по которым мы требуем срочного рассмотрения проекта восстановления и дальнейшего его запуска. А государство заинтересовано в их запуске в первую очередь. Почему? Потому что мы в бюджете должны получать от этих объектов какие-то отчисления. Это первое. Второе – это облик столицы, облик городов наших. Аэропорт – это те объекты, которые в собственности. Вот даже по улице Лакоба у нас 5-6 объектов, которые приватизированы, даже окна не вставлены. Да? Есть даже факты, где мы расторгли договора купли-продажи. Есть по Гагре, по Сухому.
А можно привести конкретные примеры?
Да, пожалуйста. Самого крупного я назову – дом отдыха «Псоу». Позапрошлом году его продали. Во второй половине прошлого года, в октябре месяце, мы расторгли двусторонний договор о купле-продаже из-за несвоевременной уплаты средств. Есть такой объект, тоже недавно проданный, Дон Табак в Сандрыпче. Объект продан за 21 миллион рублей. И есть инвестиционное соглашение, по которому в течение полугода они должны были приступить к ремонтно-восстановительным работам. А ничего не восстанавливается. И то же самое у нас по объекту так называемого «Лагуна» ООО. Арендное предприятие за 15 лет аренды гвозди вбили в этот объект, поэтому мы тоже будем арендный договор, по всей вероятности, если у них сроки не выдержат, они которые сами назвали, тоже будем расторгать. Объектов такого плана много. Если вас интересует конкретно по гостинице «Абхазия», у нас ведутся переговоры с инвесторами. Буквально на прошлой неделе был эфир на абхазском телевидении, на котором я свою точку зрения высказал, и инвестор свою. Ну, будем дальше действовать и стараться навести там порядок. Объект очень сложный. В этот объект нужно вкладывать очень большие средства. На это они ссылаются, и насылаются на то, что нет банка, который их бы там профинансировал. Естественно, будем думать дальше, как нам в этом плане взаимодействовать.
Легко уподобить несостоятельных собственников собаки на сене. И сами объект не восстанавливают, и другим возможным инвесторам не дают. Но к каждому случаю надо подходить индивидуально. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.